Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Мацан. У нас в гостях протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила города Талдом, отец девятерых детей, четверо из которых приемных. Говорим о родительских ошибках, о том, как их исправлять и о прочем. Хотела вот хотела попросить вас, отец Илья, рассказать вот в свете того, о чем мы говорили в первой части программы, о том, как вы учили математике сына.
Учили математике сына? Какого сына?
Ну, я просто познакомилась с вами какое-то время назад, и помню, как вы рассказывали, как вы здорово преподавали.
Ну да, у меня то есть опыт.
В конце концов.
Да, то есть я сам по образованию математик, поэтому мне легко было. Но тут у меня есть как бы опыт разный. Есть и хорошие, и печальные, то есть преподавание своим детям. Вот я, поскольку думаю, что о хорошем опыте, у всех хороший опыт – это хорошо, а лучше
хорошо
делиться…
Хорошо, не так интересен.
Да, хороший не так интересен. Вот с первым ребенком я вот очень много обжегся в том смысле, что я очень построил на него, вот как бы моя первая отцовская ошибка, то, что… Ну, да, это надо ребенка сначала, знаете, узнать, а потом уже, что, потому что мысль о том, что ребенок там чистый лист бумаги, что это там кусок глины, который можно лепить, нет, сначала должно быть большой такой период узнавания ребенка, его способностей. Вот у меня я обжегся тогда, я очень построил большие планы на своего первого ребенка. Думал, что он точно будет таким с математическим складом ума, такой инженер будет. Потому что он действительно в детстве все так мастерил. Он даже, знаете, приносит листочек с бумажкой, там такие какие-то квадратики, кружочки. Что это такое? Это папа, это танк. Я говорю, как там? А ты что, не видишь, что это колесико сюда, это сюда, это башня сюда? О, целая схема. Я думаю, классно, такой инженер растет. Мне это было очень близко, что я же сам-то с математикой, мне этот склад ума, да я думаю, все. А оказалось, что он когда вырос, он как раз к математике менее всего способен. Он, кажется, он слухач, он то есть, гуманитарий. Вообще-то, кстати, от математики совершенно далек. И вот это было очень тяжело, то есть, да, не сразу это распознал. Но вот не про математику скажу, тогда скажу лучше, вот как мы русский с ним учили. Вот русский делали прописи, и вот мы пишем эти буковки. И я так, у меня, так сказать, вот все плохо, все криво, ну давай, напрягись, как я классически, так сказать, да, своей какой-то моделью включаюсь, так сказать, да, давай, ну надо, вот надо только поднапрячься. И смотрю, через 5 минут вообще в ступор встает, потому что он уже все силы из себя выжил, а буквы все равно не получаются. Я уж думаю, давай, ладно, я сейчас левой рукой попробую, я-то правую имею, сейчас левой попробую. И тоже не получается. Думаю, надо же, я левой не получается. И вот потом я вот уже заметил, что реально он старается, а я этого не вижу. Я в него выдавливаю и не вижу. И вот потом я вот нарисовал для себя такую схему. Предположим, ребенок нарисовал 10 буквок, все кривые, косые. Ну, за что его хвалить? Ну, не за что. Но вдруг вот надо вот из этих 10 найти самую лучшую. Пусть, может быть, ну, чуть-чуть, так сказать, получше. Сказать, вот, действительно, это как у учительницы, молодец. И он действительно будет стараться, там, в следующей строчке появится, там, может быть, 2 получше. Вот что я буду видеть из 10 букв? 8 корявых, и скажу, да ты не умеешь еще писать. Или увижу вот это 1 или 2 хороших. Вот я помню, мне пришлось, вот потом я уже всю, вот сейчас понимаю, что нужно себя ломать. Увидеть в ребенке не вот эти, не 10 плохих, а 1 хорошую. А это очень тяжело. Ты там все время врешься, ты всегда врешься. А то, вот, или тогда мы все это, вот ребенок еще что-то учится делать, он не научился, а мы уже это оцениваем его по неспособности. Планка очень высокая может быть. Поэтому вот поменять родительский глаз и видеть не 10 плохих, которые он еще не умеет, а 1 хорошую, которая чуть-чуть получше, вот эту маленькую динамику, возрадоваться, похвалить, это нелегко. Вот это моя была первая ошибка, да, неумение. Но за что его объективно хвалить? Все буквы корявые. Вот эта позиция, она очень убийственна для ребенка. Вот она убийственна. Ну, это вот такая, например, да, ошибка. Там, если вы меня будете еще спрашивать, может, еще вспомню.
Ну да, то есть мы на самом деле, вот, может быть, из таких семей тоже, когда мы знаем, как критиковать детей, да, но не можем, как по вашим словам, найти вот что-то такое маленькое, вот за что их можно похвалить и уже вперед хвалить.
Да, и вот там, может быть, еще другой ребенок, который как раз способный был. к математике, он сейчас в химфак МГУ учится, вот, с ним тоже была проблема, я ему тоже все рассказывал, там все хорошо, так сказать, и вот мне казалось, я ему тематику, вот задачку решаем, я ему с этой стороны расскажу, и с этой, а можно его так решить. А потом мне уже, когда с детьми разбирались, я-то думал, что я вообще классно все объяснял, очень все понятно с разных сторон эту ситуацию. Говорит, пап, ну вообще нам было очень тяжело тебя слушать. Вот, вот, и, потому что зачем нам эти все 33 решения, нам одно бы хотя бы, так сказать, вот. И вообще у нас так было
папа
ощущение...
слишком много знал.
Да, и вообще, говорит, было ощущение, что ты умничаешь. А я вот так потом стал смотреть, а ведь действительно, вот, вот в тот момент я не только о них думал, так сказать, я думал, что сейчас я покажу, что я лучше этого преподавателя, которому там задал задачку, там еще что-то. И реально вот свои такие страстишки, они вылезали, и дети это чувствовали, и на самом деле... Ну, и потом кончилось тем, что... Почему он на химию пошел? Вот, там одна из дочерей говорит, знаешь, почему Ваня там в химию-то пошел? Ну, потому что, говорит, физика и математика была полностью тобой перекрыта тут, и вот ты его там задавил, так сказать, своими знаниями. А химия была единственная возможность, где он мог себя реализовать. Потому что в химии я ноль, так сказать, и вообще мне никогда не нравилось.
Может, промыслительный?
Может быть, ну, то есть, ну, вот, а, не знаю, промыслительный, но вот он, единственное место, куда он мог направление вырасти, это химия, где я вот не мог ничего ему сделать. Вот, и им это было тоже откровение.
У меня был похожий случай, но такой у меня людей только двое. Вот, и старший занимается фортепиано с очень хорошей учительницей, просто золотой педагог, и я всячески старался ему на первых порах помогать с ним дома заниматься фортепиано, я сам играю, и мне казалось, что вот я сейчас ему и объясню, и помогу, и все что-то у него не шло, и было скучно, и было ему явно тяжело и неинтересно, до тех пор, пока я не перестал с ним заниматься. И тогда все заколосилось. Когда я отдал это ему одному, вот вы с учительницей решаете, что вы делаете, я тебе, если надо, помогу, но я не лезу. Тут у него как-то проснулось, по крайней мере, ну, если не любовь и какое-то там вдохновение, то, по крайней мере, приятие того, что, ну, вот есть инструмент, можно заниматься, играть, в принципе, даже иногда неплохо выступить на концерте и аплодисменты получить. Надо было только саму страницу.
Ну да, очень сложно, наверное, когда ты что-то очень хорошо знаешь, да, и ты начинаешь объяснять своим детям, очень сложно не за самолюбоваться в какой-то момент, как ты здорово это делаешь. И иногда как-то опустить главное.
Да, вот такие-то все страсти, они все равно живут, да. И они все равно мешают незаметно, но мешают нам быть хорошими родителями.
Отец Илья, вот и у вас семья священника, да, очень часто, ну, не буду говорить очень часто, но отец священник в семье имеет особый авторитет. Как делать так, чтобы этот авторитет не переходил в авторитарность? Это вот вопрос, который у меня возник из тех тем, которые мы с вами сейчас обсуждали. Угу. И нужно ли об этом думать?
Ну, я думаю, нужно. Вообще правильно представление о том, что такое действительно глава семьи. Вот, это очень важно. И мне кажется, вот действительно, как я бы это, я это называю для себя так, вот либо ты глава, либо ты самодур, то есть деспот. Да, деспот – это кто? Деспот, у которого все вокруг виноваты. А глава семьи – это тот, кто берет на себя ответственность, который сам, то есть, ну вот, да, если ребенок разбил окно, да, если отец скажет, ну все, ты виноват, все, ты разбирайся, если он не берет, не возьмет на себя ответственность, да, то он не совсем, то есть, не возьмет на себя ответственность, он будет скорее деспотом. Или сейчас другой, может, пример про, предположим, я вернулся с работы, да, и вот ребенок ко мне подбегает, говорит, папа, можно пойти погулять? Если я нормальный глава семьи, а я пришел с улицы, я не знаю, какая обстановка дома, прежде чем принять решение, должен сказать, мама, скажи, там, сыночек там уроки сделал, так сказать, да, по дому убрался, все хорошо, да, ну, все, видишь, все, мама говорит, все хорошо, иди гуляй. То есть я, прежде чем принять решение, я должен, так сказать, ситуацию узнать. Это вот авторитарность, да, или такой деспот-самодур, это будет так. Так ребенок прибежал, так гулять можно? Конечно, я разрешил. Супруга выскочит, как так, он то не сделал, то... Я сказал, там все, он должен. Я решил, пусть гуляет. Вот это будет самодурство, да, потому что настоящий глава, он должен не бояться быть, не бояться. То есть правитель, да, не знаю, президент, это он не может знать все стороны своей там, страны. Важно подбирать мудрых и хороших советников. И мудрость начальника – это иметь хороших советников. Поэтому муж должен знать, что жена там первый его советник. И там многие решения, которые принимает, конечно же, он. Но если ты не знаешь обстановку, ты спроси. и не стесняйся этого, так сказать, это нормально, спрашивать, выяснять обстановку, потому что лучше, чем жена, никто не знает обстановку в семье. Она дома, ну, если, да, если, да, если жена не работает, вот у нас такая ситуация, и супруга знает всю обстановку, и она спокойно соглашается, что решение принимаю я, но при этом она в этом участвует, потому что она описывает ситуацию, и я стараюсь, да, вот тоже ее мнение, ее позицию учитывать. Ну, а так вообще в идеале муж, как глава семьи, должен принимать решение. Я так описываю, да, что когда ты хочешь принять решение, ты смотришь на ситуацию со своей колокольни, хочешь принять, слезь со своей колокольни, залез на колокольню жены, посмотри ситуацию ее глазами, потом слезь с колокольни жены, залез на колокольню ребенка, и с его, у нее тоже своя колокольня, и с него, с его точки зрения надо тоже посмотреть. И вот потом принимай решение не так, как тебе хочется, а так, как всем нужно. И вот тогда... тогда никакой авторитарности не будет, а будет реальный авторитет. Вот. Но в этом авторитете будет такое некое смирение. Слезть со своей колокольни – это реально это смирение, отречение своей, своей хотелки, своей там, мысли, какой-то фантазии. Это вот поэтому вот, только так может быть авторитет, да, заработан. Наверное, так.
Отец Илья, вот вы в начале разговора вы сказали, что для того, чтобы все-таки не замылиться, да, в супружестве, именно в супружестве, нужно матушку куда-то вырывать. Вот что вы делаете для того, чтобы остаться вдвоем и друг друга услышать?
Да, вообще это такая, вот как мы выяснили, у нас долгое время мы то есть, считали, что у нас нету, ну, собственно, у нас никогда большого кризиса в семье не было, но однажды, да, мы, приняв решение, что надо другим семьям помогать, поехали на замечательную программу «Супружеские встречи» в Питер к отцу Александру Дягилеву или там «Семейный диалог», и вот там мы, вот, условием выезда было... что супруги выезжают обязательно без детей на 3 дня и погружаются вот в эту обстановку общения между собой. Вот мы тогда впервые вот прямо всеми там фибрами своей души почувствовали, что реально этого нам не хватало, что вот эта такая гонка, особенно в многодетной семье, когда ты проблемы решаешь, там все то все вот ты решаешь проблемы, и супруги могут, конечно, удаляться. И вот этого... А на самом деле все проблемы легко решаются, когда, ну, вот есть такое выражение у некоторых семей, психологов, что твой внутренний сосуд любви должен быть полным. И вот тогда ты с полным сосудом идешь и все проблемы решаешь, детям помогаешь, ты тратишь свой сосуд, а где его подпитывать? А вот когда супруги остаются, да, один на один и погружаются в эти отношения диалога, внутреннего общения, когда им хорошо друг с другом, вот они тогда больше всего и подпитывают друг друга. И вот мы поняли, что мы тоже жили с такими полупустыми этими уже сосудами любви, когда ты уже на грани, язык на плечо, так сказать, а вот... И вот периодически, да, действительно нужно реально вырываться, вместе быть. Это может быть, ну, это у всех по-разному. Вот для нас пока явились такие вот выезды на такие супружеские встречи. Мы уже потом, мы выяснили, что в Москве подобные курсы ведет отец Дмитрий Кузьмичев и его Машка Ника. Вот, и они замечательно тоже эти программы ведут, и можно туда вырываться. Мы там участвуем как соведущий. Для нас это явилось такой некой душиной. Но я думаю, что всем что-то подобное нужно. Нужно. И те, кто у нас проходили, у нас есть приходы, несколько пар тоже проходили через эти курсы, они говорили, да, мы перестали по вечерам гулять. Все, вот детей, так сказать, все, дети дома, старшие есть, младшими занимаются, хватит им над ними там квохтать и там заниматься ими. Вот нужно иногда один на один побыть. Это тоже очень важно, потому что вот там, проявляя внимание, заботу друг о друге, супруги как раз и наполняются вот той любовью, которую потом будут делиться с детьми. Все равно все-таки основа брака – это супружеский союз внутри пары. Дети уже все-таки на втором месте, потому что, ну, по церковному канону, да, между они единая плоть, между ними нулевая степень родства, и поэтому. А ребенок, это уже первая степень родства, все-таки это уже да, спасение, прежде всего, нужно семейных отношений сначала с решением внутри пары, потом уже с ребенком что-то решать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в Талдоме, отец 9 детей, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я бы вас еще о чем хотел спросить. Вы, ну, уже несколько раз упоминали сегодня вот о пройденном кризисе среднего возраста, мужском. Но вы так сказали любопытно, что вот... подводишь итоги жизни и смотришь на детей, и там, понимаешь, что вот они такими выросли, там, не идеальными и так далее. А почему я на это внимание обратил? Потому что, как правило, когда мы говорим об этом кризисе, как-то говорим о профессии, чего я в жизни достиг, что я сделал, вот как-то, а уже меньше осталось, чем прошло. А вы акцент делаете на детей. У вас... Только с этим был связан кризис?
Нет, кризис, понятно, Даша, этот кризис, он даже такой-то... Это вообще кризис, слово хорошее, то есть, да, это подведение итогов. Это такой некий суд, когда ты должен остановиться, и начинается новый этап. Поэтому для меня, например, в слове кризис нету такого большого отрицательного оттенка, как вот реально слово, да, греческое кризис, это просто суд. Вот это мы должны оценить себя. Поэтому, нет, это была оценка во всей жизни. Я там был, думал, что я хороший, там, сын. Я понял, что по отношению к маме я очень во многом, так сказать, неправильно себя веду. Я думал, что я хороший муж. Я понял, что тут тоже правда. Да. И в том числе я думал, что я хороший священник, хороший преподаватель, там, хороший там, ученый, там, еще что-то. То есть много было всего. И вот, когда подводишь итоги, в результате ты видишь, да, что ты и везде, везде, везде все немножко не так, как ты думал. И это хорошо, потому что ты подводишь итог, и потом можешь перенаправить, да, выставить новые приоритеты и идти дальше. Поэтому, ну, семья просто, да, волей-неволей семья в моей жизни, как минимум, ну, я думаю, даже больше половины всех, так сказать, вот, по времени занимает, это неминуемо. А вообще правильная иерархия ценностей должна быть такая. Все-таки на первом месте должно быть служение Богу, на втором месте служение семье, близким, и только потом всякие общественные нагрузки и так далее. Вот в этом смысле служение в храме – это не всегда служение Богу, это мои профессиональные обязанности, да, и они стоят на третьем месте. Служение Богу, которое на первом месте, это не служение в храме, это твоя чистая совесть, твоя, то есть это чистая совесть.
Но это относится, получается, не это только молитва, к священникам, а ко всем людям.
Это ко всем людям, да. Вот, и вот в этом смысле твоя чистая совесть, это точно на первом месте. На втором служение Богу вот в этом смысле. То есть, если, да, я могу и в храме служить, но самое главное не просто там прийти, а вот сделать это, то есть, да, чтобы это было лично моей молитвой. Вот, тоже не просто я совершил службу для других. Вот это вот тоже такая священническая проблема, что я могу очень красиво совершать, например, богослужение, но для других, так сказать, вот. Но люди даже пришли помолиться в храм, сейчас я им совершу, так сказать, театрализованное действие, так сказать, вот, называется там вечернее богослужение, вот. Очень красиво, чтобы они там помолились. Так, ну, они помолятся, а ты сам при этом помолился или нет. Но это вот так, отвлекся. Вот. То есть, вот, на самом деле... Первое – служение Богу как чистая совесть, потом все-таки служение ближним, и потом уже вот все профессиональные остальные вещи, общественное служение или там вот профессиональные обязанности, они все-таки на третьем месте. И да, служение семье тоже очень важно, поэтому для меня все-таки больше половины вот, по отношению к профессиональной деятельности, вот. Да, не знаю, что еще к этому добавить, но так, да, семья важна.
Я хочу сказать, что открыть тайну, мы с отцом Ильей познакомились именно на супружеских встречах, которые проводит отец Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, его матушка Ника. Вот, они мои старинные очень дружочки, и они вытащили меня на эти встречи абсолютно, мне кажется, насильственным образом, потому что я очень скептически к ним относилась. Вот, но действительно, когда муж и жена остаются вместе и начинают думать друг о друге, и более того, на этих встречах мы пишем друг другу письма, это меняет какие-то кардинальные вещи внутри семьи. Вот. И на этих же встречах я, отец Илья, задала вам вопрос про детей, которые всегда меня очень волнуют. У меня трое детей, они выросли в церкви, и сейчас вот они находятся каждый в своем духовном поиске. Вот как у вас, в вашей семье решается вопрос, есть ли вот эта проблема подростковых бунтов, есть ли уходы, приходы, поиски? И как вы с этим справляетесь?
Ну, с этим, да, никак не справляемся. И проблема, конечно же, есть, потому что это принципиальная проблема. Мысль о том, что можно какими-то хитрыми педагогическими приемами или психологическими там сделать так, чтобы ребенок обрел веру, это большое заблуждение. Потому что, Господь, как лучший психолог и лучший педагог, если бы такие меры были бы, он бы давно бы всех нас уже к себе бы привел.
Затащил.
Да, ну, сманипулировал бы, как самый великий манипулятор, у него все в руках, он бы давно бы уже смог бы заманипулировать и привести к вере. Но вот это то, что не поддается манипуляциям, поэтому вот в этот момент всегда вот осознание, что даже Бог не может насильно привести, это осознание есть, и вот как бы я никогда не унывал, когда у детей был какой-то там внутренний кризис. Я надеюсь, что тот запас, который мы детям дали, опыт жизни в семье, он обязательно скажется на них, и они будут, совершая свой внутренний выбор, его учитывать. И да, у нас есть дети, которые, ну, которые говорят, да, нет, я там, один говорит, я агностик, я там, я не знаю, есть Бог или нет, у другой там по-другому. То есть вот есть люди верующие, вот, слава Богу, вот, старший ребенок, он заканчивает семинарию, надеемся, вот, что когда-нибудь примет священный сан. То есть, но все равно у всех путь разный. Кто-то говорит, я верю в Бога, но пока вот не могу ходить в храм, потому что там не встретил того-то и того-то. Но это... И мы не расстраиваемся по этому поводу, потому что... Не знаю, я сам пришел к Богу, да, не знаю, там вот 18 лет там стал задумываться, поэтому, ну, если меня Господь из того атеизма вывел, то любого из твоих детей Господь выведет. Но обязательно должен быть период, когда ребенок, научившись в вере, научившись там молитве в семье, в какой-то момент он должен сказать, а мне самому это нужно, и в принципе. Ну, не знаю, если... А как узнать, нужно ли это, не нужно? Это нужно перестать молиться, например, и потом спросить себя, ну, вот я сейчас не молюсь, и что? Мир не рухнул, а может, и не надо молиться? Вот, и ребенок должен пройти через это какое-то ощущение, а нужно ли это мне это самому? И это без какого-то вот такого тоже кризиса очередного, то есть, да, пересмотра. Ты был ребенком и делал все, потому что тебя приучили, выдрессировали, можно такое слово даже применить, чтобы, да, не очень высоко, так сказать, надеяться на то, что все, что мы привили детям, это прям вот, это вот такая прям вот, они не смогут отречься от этого. Нет, смогут, это мы просто приучили, в смысле именно просто дрессировки, они привыкли, что надо по утрам там молиться. А вот нужна ли им самим молитва, это познается только тогда, когда перестаешь молиться. Вот, и тогда спрашиваешь себя, нужно мне это или не нужно. Ребенок может перестать ходить в храм, и вот тогда может оказаться, что он даже с тобой в семье не молится, а уехав в свой там институт втихаря, молится. Но он должен себе доказать, я молюсь не потому, что меня папа и мама заставили, а я молюсь, потому что я сам хочу. И ты можешь этого не знать, и мы надеемся, что мы не знаем, а дети там все равно... что-то в них там происходит, вот. И, ну, вот, и еще один такой тоже был случай с одним из детей, которым как раз там спорим тоже по поводу, вот, в 9 лет он насмотрелся всяких многих научных фильмов, в том числе атеистических, и вот такой пытливый ум, и слава Богу, что ищет, вот. И вот мы тоже много с ним спорим, но вот в какой-то момент, когда он тоже против... против веры, что она как бы нелогично много высказывался, тем не менее у него был такой опыт. Он говорит, я, говорит, приехал в институт, стал жить в общежитии, и вдруг я понял, что то, что было в семье, вот как мы привыкли к тем ценностям, которые есть, что вот это, вот это, вот это там нормально, там не кричать, там не обижать, там, ну, еще какие-то такие, да, там, ценить друг друга. А там, говорит, я приезжаю, там, у нас, например, закон там трезвости, да, в семье, потому что я там участвую в трезвом движении, там полсемьи у нас приняли, это обет трезвости, поэтому, ну, а там я приезжаю, там, и там люди там пьют и курят, мне совершенно дико, то есть, да, там относятся к каким-то вещам, то есть, и вдруг он увидел, что то, что он, в чем он жил, как воздухом дышал, не замечал, вдруг уехал, там другие ценности, и вдруг, говорит, я, говорит, понял, что, оказывается, да, оказывается, то, что мы говорили, это, то есть об этом нужно задуматься, что, оказывается, может быть по-другому, и тогда, то есть он не ценил то, что есть, как бы, в семье, потому что это было, как бы, естественно, да, там, естественно, делать так, естественно, думать так, а в другом месте он увидел, нет, а чтобы делать по-другому, да, ну, не знаю, мы там вопрос разбирали, он говорит, ну, вот я не знаю, говорит, можно делать аборт или нет, там еще то есть, вот, душа есть или нет, вот, то есть, а вот столкнешься, что если ты неверующий, тогда, если ты животное, то есть, да, тогда что? Тогда все аборты возможно, а в душе он понимает, что я вот, например, аборт считаю грехом, но из логики моей, например, аборт вытекает, что можно делать, А я впитал всеми фибрами души, что нельзя, все-таки это человек. А логика, логические рассуждения говорят, что вроде бы да, души же нету, все это ерунда. Так сказать, вот. И вот тут начинается такой конфликт внутренний, он должен это решить ребенок, пусть решает. Потому что если ценности у него правильные, то к вере, я надеюсь, он придет. Вот, вот так. А то, что сейчас бунтует, ну, нормально, а как он узнает, что он сам это выбрал? Пусть бунтует, пусть выбирает.
Отец Ильи, я тут прошла тоже через определенную такую довольно темную полосу. У дочери была клиническая депрессия, и я очень много общалась с психологами, даже с таким категорией населения, как психиатры, и собрала это все в книгу. И узнала о том, что вообще некоторые люди обретают родителей в очень позднем возрасте. Вот мы всю программу говорили с вами, много говорили о родительских ошибках и о том, что чувство вины, вот как Костя вас спросил, может тебя просто раздавить и уничтожить. Вот. Но тем не менее, в какой-то момент мы все равно осознаем, что мы наделали вот там-то и там-то ошибок. И в какой момент не поздно их исправлять? Или вот сказать себе, ну все, ему там 17 лет, все уже я все запорол, так сказать, свою миссию.
Да, если в перспективе иметь только земную жизнь, то может быть действительно что-то и поздно, и все-то все плохо. А если в перспективе иметь Царствие Небесное, то все хорошо. Потому что
объясните.
Кто первый вошел там, не знаю, там, в рай? Благоразумный разбойник на кресте. А вот он же был разбойником, он был гневливым, он был, видимо, раздражительным, там, жестоким. Вот он покаялся, Господи, сказал, Господи, прости там, да, вот меня. И что, он уже не успел в течение своей жизни стать белым, пушистым, то есть, да, вот ни с чем не справился, но захотел, покаялся, изменил вектор своего движения. И Господь, все, сегодня же будешь со мной в раю. Поэтому я думаю, что если вот, да, при жизни ты можешь не успеть, а Господь и твои намерения поцелует. И вот этот переворот, поэтому вот я без... Если бы я был неверующим человеком, то есть ситуация, в которой все плохо и ужасно, и тоска зеленая, и действительно депрессия будет. Если в перспективе Царства Небесного, все вопросы решаются. Господь, любящий отец, видит все, и сколько бы ты... Главное, чтобы ты бы намеренно не грешил. Вот. А если ты по ошибке, ну да. Вот, как... Не знаю, уместно это ли будет, нет, не фильм «Обыкновенное чудо». То есть, это не я, это мой там, это там дядюшка, там какой-то там дедушка во мне проснулся сейчас. То есть, ну вот, да, не все мои грехи мои, то есть.
Очень утешительно.
Да, очень утешительно, да. А, ну так, на самом деле, оно и есть, то есть, что мы не одни в этом потоке греха, и не одни в этом потоке ошибок. Поэтому наша задача, да, можно на любом этапе начать, и даже если при жизни не успеем, Господь все взвесит. Вот. Не знаю, я, может быть, мы не впишемся сейчас в этот в тайминг, так сказать, но вот когда с алкоголиками, да, вот, или там с родителями алкоголиков разговариваешь, они говорят, ну что, вот все, сын на моих глазах спивается, все ужасно, все плохо. И что им, чем их утешить? Я им привожу обычно такую схему. Представь себе эскалатор. Эскалатор едет вниз. И, в принципе, конечно, то есть, если ничего не делать, то человек будет спиваться дальше. Но, предположим себе, человек начинает трепыхаться. Ступенька вниз, ступенька вверх, ступенька вниз. И ничего не происходит внешне. А что Господь скажет? Отлично, скажет Господь. Ты всегда шел вверх. Может оказаться, что ты там ступенька вниз, а две вверх. И ты просто человек справился с алкоголизмом, там все трезвенько стал, молодец. Таких мало. Главное, чтобы что не делать? Чтобы вниз не бежать по этой лестнице. А может быть такие ситуации, когда родственники смотрят, две ступеньки вниз – это болезнь. Две ступеньки – болезнь тянет человека вниз. Все. А он трепыхается на одну ступеньку вверх. Две вниз, одна вверх. И он все равно на твоих глазах продолжает погибает. А Господь все равно скажет – молодец. Молодец. Ты всегда шел вверх. Вот. Поэтому мы можем смотреть на человека, что он деградирует, там погибает, все с ним плохо. А он, может быть, падает медленнее, чем мог, должен был упасть по природе. И в этой ситуации вот Господь скажет, молодец, и мне Господь, как родителю, может, скажет, ну, все, ты же сознательно не бежал вниз, сознательно не хотел ничего сделать своим детям плохо. Ты трепыхался, да, может быть, ты не справился со всеми проблемами, и у тебя ошибок было больше, чем исправлений. Ничего, ты исправлялся, ты старался, за твои трепыхания. Вот. Главное всегда идти вверх. А уж она с потоком может быть нести сильно вниз. Мы не сможем справиться с потоком.
Этого. Потрясающий образ.
Очень утешительная беседа.
Спасибо огромное, протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в Талдоме. Сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона была Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
Спасибо большое. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».